Глава 14, стихи 1-6. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Господь, хотя знал развращение фарисеев, однако же входил в дом их. Входил, потому что заботился о пользе их душ, ибо они, если желали, могли бы получить себе пользу, то от слов его и учения, то от проявления знамений. Поэтому, когда предстал на середину страждущего водяной болезнью, Господь смотрел не на то, чтобы не соблазнить их, но на то, чтобы оказать благодеяние нуждающемуся в исцелении. Ибо там, где предстоит очень много пользы, нам не должно заботиться о тех, кои безумно соблазняются. Господь обличает неразумие тех, кои намеревались упрекнуть его, поэтому и спрашивает, позволительно ли лечить в субботу или нет. Не явно ли он позорит их, как безумных? Ибо тогда, как сам Бог благословил субботу, они возбраняют делать добро вону, и таким образом делают ее проклятой. Ибо не благословен тот день, в который не совершают никакого доброго дела. Но они, поняв, к чему клонился вопрос, умолчали. Тогда Иисус творит свое дело и через прикосновение исцеляет больного человека. Потом этим поступком пристыжает и фарисеев, говоря им как бы так, «Если закон воспретил миловать в субботу, то неужели ты не попечешься о сыне, подвергшемся бедствию в субботу? И что говорю о сыне? Неужели ты оставишь вола без помощи, если увидишь его в беде? Как же не безумно подстерегать за исцелением в субботу человека, страждущего водянкой? Водянкой страждет и всякий, кто от распутной и беспечной жизни страшно заболел душой и нуждается во Христе. Таковый будет исцелен, если предстанет пред Христом. Ибо кто постоянно содержит в мысли, что он пред Богом, и Бог видит его, тот будет грешить, сколь можно меньше. Стихи 7-11. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Видишь ли, каковы вечери Христовы? Как они обращаются на пользу душ, а не на пресыщение чрева? Ибо смотри, уврачевал он страждущего водянкой, научил фарисеев тому, что творить добро в субботу есть благое дело. Потом, когда увидел, что они делают шум из-за сидения в передних местах, врачует и эту страсть, происходящую не от малой причины, но от великой и неудобоизбежной, то есть от тщеславия. И никто не считает учение сем маловажным и недостойным величия Божия. Ибо ты отнюдь не можешь назвать человеколюбивым врачом того, кто лечить подагру или какую ни есть важную болезнь обещается, а ушиба пальца или зубной боли лечить не берется. Потом, как считать маловажной страсть тщеславия, когда она во всех отношениях беспокоит любящих садиться на передних местах? Итак, нужно было учителю, начальнику и совершителю смирения Христу Нужно было пресечь всякую ветвь этого злого корня тщеславия. Прими, пожалуйста, во внимание и это. Если бы теперь не время стола было, и Господь заговорил бы о сем, оставив речь о прочем, то могли бы его упрекнуть. А теперь, когда время было ужина, и когда страсть к первенству мучила несчастную в глазах Спасителя, его увещание весьма благовременно. Смотри с другой стороны и на то, от какого посмеяния освобождает он человека, и как научает его благоприличию. Ибо сколько стыда в том случае, если ты займешь место тебе неприличное, а потом придет кто-нибудь почетнее тебя, и звавший тебя скажет: «Уступи ему место». А это может случиться часто. И ты сам должен будешь уступить, а те сядут выше. Напротив, сколь похвально то, когда достойный первого места вначале сядет ниже других, а потом окажется председательствующим, так что все уступают ему первенство. Ужели же тебе кажется маловажным такое убеждение Господа, которое предписывает высочайшую из добродетелей смирение? Поселяет оное в душах слушателей и покорного ему приводит к благоприличию. Тому же учил впоследствии и ученик Христов Павел. «Все, — говорит, — должно быть благопристойно и чинно». Первое послание Коринфянам, глава 14, стих 40. Как же это будет? Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 4. Видишь ли, ученик проповедует то же, что и учитель. Как разуметь слова «всякой, возвышающий сам себя, унижен будет»? Ибо многие, сами себя возвышающие в жизни сей, наслаждаются честью. «Будет унижен» означает то, что кто в мире сем пользуется большой честью, тот жалок и низок пред Богом. Притом, таковые бывают в чести не до конца и не у всех. Насколько одни уважают его, столько же другие поносят, а может быть, и те из них, кои уважают его. Итак, это изречение истины справедливо. И всякий, недостойный высокого места, но присваивающий его на себе, будет унижен пред Богом во время последнего суда, хотя бы всей жизни было выше всех. По природе же всякий человек недостоин возвышения. Поэтому пусть никто не возвышает себя, чтобы не быть униженным до крайности. Стихи 12-15. «Сказал же и позвавшему его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божьем». На ужине было два разряда возлежащих, звавшие и званые. Господь прежде обратился с увещанием к званым, научил их спасительному смиренномудрию и предложил им пищу неизысканную. А потом воздает почесть позвавшему его и отплачивает за угощение увещанием, чтобы он не делал угощения из-за какого-нибудь людского благоволения и ожидал тотчас воздаяния. Ибо малодушный, приглашая друзей или родных, делает это в видах скорой благодарности. И если не получают оны, то приходят в досаду, а великодушные, терпя до будущей жизни, получают вознаграждение того, кто поистине богат. Господь, говоря сие, отклоняет нас торговать дружелюбием. А некто, услышав сие и подумав, что Бог почтит и угостит праведников чувственными яствами, сказал: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Вероятно, он не был духовен, чтобы понять, то есть водился человеческими размышлениями. Ибо душевный человек таков, что ничему сверхъестественному не верит, ибо обо всем судит по законам природы. Бывают три состояния в человеке – плотское, душевное и духовное. Плотское – когда кто желает наслаждаться удовольствиями и радоваться, хотя бы это сопряжено было с причинением зла другим. Таковы все любостяжательные. Душевное состояние – когда кто не желает ни вредить, ни вреда получить. Такова жизнь по закону природы, ибо это внушает нам и сама природа. А духовное состояние – когда кто ради добра согласен даже потерпеть вред и оскорбление. Первое состояние близко к природе, среднее – сообразно с природой, а третье – выше природы. Всякий, кто мыслит о человеческом и не может понять ничего сверхъестественного, называется душевным, так как он водится душой. Но когда кто водится духом и не живет уже сам, но живет в нем Христос, тот духовен, тот возвысился над природой. Итак, подумавши, что в воздаянии святым будет чувственное, был душевен, так как не мог понять ничего сверхъестественного. Стихи 16-20. Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. Так как возлежащий с Господом сказал: „Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем“, то Господь довольно пространно научает его, как мы должны разуметь угощение Божие, и произносит настоящую притчу, называя человеком своего человеколюбивого отца. Ибо в Писании, когда делается намек на силу Божию наказующую, Бог именуется львом и медведицей. Смотрим книгу пророка Осии, главу 13, стихи 7-8. А когда имеется в виду обозначить какое-либо действие человеколюбия его, тогда Бог представляется в лице человека, подобно как и в настоящем месте. Поскольку притча говорит о человеколюбивейшем домостроительстве, которое Бог совершил в нас, сделав нас причастниками плоти Сына Своего, то и назван Он человеком. Это домостроительство названо большим ужином. Ужином названо, потому что Господь пришел в последние времена и как при ужине века, а великим ужином, потому что тайна спасения нашего беспрекословно велика. И когда наступило время ужина, послал раба своего. Кто этот раб? Сын Божий, который приял образ раба, соделавшись человеком, и о котором, как о человеке, говорится, что он послан. Обрати внимание на то, что не просто сказано «раба», но своего раба, который в собственном смысле благоугодил Богу по человечеству и хорошо послужил. Ибо не только как о Сыне и Боге, благоугодном Отцу, но как о человеке, который один только сам безгрешно покорился всем определениям и заповедям Отца и исполнил всякую правду, говорится о нем, что он послужил Богу и Отцу. Почему рабом Божьим в собственном смысле он только один и может быть назван? Послан он, когда наступило время ужина, то есть в определенное и благоприличное время. Ибо для спасения нашего не другое какое время было благоприличнейшим, как время царствования Августа Кесаря, когда злоба взошла на самый верх, и ей нужно было пасть. Как врачи оставляют гнойную и дурную болезнь, да то ли пока она выточит всю дурную влагу, и потом уже прикладывают лекарства, так нужно было, чтобы и грех обнаружил все свойственные ему виды, а потом, чтобы великий врач положил лекарство. Поэтому-то Господь допустил дьяволу исполнить меру злобы, и потом, воплотившись, уврачевал всякий вид злобы совершенно святой своей жизнью. Он послан в приличное время, как и Давид говорит: «Припаяшь по бедру мечом твоим и красотою твоею». Псалом 44, стих 4. Меч, без сомнения, есть Слово Божие. Бедром означается рождение во плоти, которое совершилось при зрелости плода, то есть в надлежащее время. Послан был сказать званым, то сии званые, может быть, и все люди, так как Бог всех призывал к познанию себя, то через благоустройство видимых вещей, то через закон естественный, а может быть, по преимуществу израильтяне, которые были призваны через закон и пророков, к ним, овцам дома Израилева, по преимуществу послан был Господь. Он говорит: «Идите, ибо уже все готово, ибо Господь всем благовествовал, близко Царствие Небесное, и оно внутри вас». А они начали все извиняться, то есть как бы сговорясь заодно, ибо все начальники иудейские отказались иметь Иисуса царем, и потому не удостоились вкусить вечери, кто по любви к богатству, кто по любви к удовольствиям. Ибо под теми, из которых один купил землю, а другой 5 пар волов, можно разуметь пристрастных к богатству, а под женившимся – сластолюбца. Если хочешь, пожалуй, разумей подкупившим землю того, кто по мудрости мирской не принимает таинство спасения. Ибо поле есть мир сей и вообще природа. А кто смотрит только на природу, тот не принимает сверхъестественного. Итак, фарисей, быть может, заглядевшись на землю, то есть наблюдая только законы природы, не принял того, что Дева родила Бога, так как это выше природы. Да и все, хвалящиеся внешней мудростью, из-за сей земли, то есть из-за привязанности к природе, не признавали Иисуса, обновившего природу. Подкупившим 5 пар волов и испытывающим их, можно разуметь и человека, привязанного к веществу, который 5 чувств душевных совокупил с телесными и душу сделал плотью. Поэтому, как занятый земным, он не хочет участвовать в духовной вечере. Ибо и премудрый говорит: «Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом?» А под отпадающим из-за жены можно разуметь пристрастного к удовольствиям, который, пристав к плоти, союзнице души, и, будучи с ней одно, как совокупившийся с ней, не может угодить Богу. Можешь разуметь все это и буквально. Ибо мы отпадаем от Бога как из-за пары волов, так и из-за женитьбы, когда привязываемся к ним. На них истрачиваем всю жизнь, из-за них трудимся даже до крови, и божественного ничего, ни мысли, ни изречения, ни помыслим, не исследуем. Стихи 21-24. «И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“. Начальники иудейские были отвергнуты, и никто из них не уверовал во Христа. Как и сами они хвалились своей злобой, когда говорили: «Уверовал ли в Него кто из начальников?» Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 7, стих 48. Итак, эти законники и книжники, как сказал пророк, «объюродивши от подоши благодати», а простодушные из иудеев, которые уподобляются хромым, слепым, увечным, незнатные мира и уничиженные, были призваны. ибо народ дивился словам благодати, исходившим из уст Иисусовых, и радовался о учении Его. Но после того, как вошли израильтяне, то есть избранные из них, которых Бог предназначил к славе Своей, каковы были Петр, сыны Зеведеевы и прочие множество уверовавших, после того благодать Божия излилась и на язычников. Ибо в находящихся по дорогам и изгородям можно разуметь язычников. Израильтяне были внутри города, так как они приняли законоположение и наследовали городской образ жизни. А язычники, будучи чужды заветов и отчуждены законоположения Христова, и не будучи согражданами святых, проводили жизнь не на одной дороге, но на многих дорогах беззакония и невежества, и в изгородях, то есть в грехах. Ибо грех есть большая изгородь и средостение, отделяющее нас от Бога. Словом «по дорогам» намекается на скотоподобную и разделенную на многие мнения жизнь язычников, а словом «и изгородям» указывается на жизнь их во грехах. Не просто повелевает позвать сих, находящихся по дорогам и по изгородям, но понудить, хотя вера есть дело произвола каждого. Для того, сказал он, убеди, чтобы мы познали, что уверование язычников, находившихся в глубоком неведении, есть знамение великой силы Божией. Ибо если бы немного было силы у проповедуемого, и невелика была истина учения, то как люди, служащие идолам и совершающие постыдные дела, могли бы убедиться вдруг познать истинного Бога и совершать духовную жизнь? Желаю указать на чудность сего обращения. И назвал он и понуждением. Как бы кто сказал, язычники не желали оставить идолов и чувственных наслаждений, однако же истинной проповеди принуждены были оставить их. Или иначе, сила знамений составляла великое побуждение обратиться к вере во Христа. Вечеря сия приготовляется ежедневно. И все мы призываемся в Царство, которое Бог уготовал людям еще прежде создания мира. Но мы не удостаиваемся оного. Одни — по любопытству мудрости, другие — по любви к вещественному, иные — по любви к плоти. А человеколюбие Божие даруйте Царство другим грешникам, которые слепы разумными очами, не понимают, что есть воля Божья, или и понимают, но хромы, и неподвижны к исполнению оны, и нищи, как лишившиеся небесной славы, и увечные, как не обнаруживающие в себе непорочной жизни. К сим-то грешникам, блуждающим по широким и пространным путям греха, Отец Небесный посылает с приглашением на вечерю Сына Своего, который стал рабом по плоти, пришел позвать не праведников, но грешников, и обильно угощает их. Вместо тех разумных и богатых, и угождающих плоти. На многих он посылает болезни и бедствия, и через то невольно заставляет отказаться от такой жизни по судьбам, по каким он сам знает, и приводит их на свою вечерю, обращая в побуждение для них наведение бедствий. Примеров всему много. В более простом смысле – притча научает нас подавать лучше нищим и увечным, чем богатым. К чему Господь убеждал несколько выше, к тому самому, кажется, сказал и притчу сию, уверяя оною еще более, что угощать должны нищих. Научаемся сей притчей еще и другому. Именно, что мы должны быть так усердны и щедры на принятие братьев меньших, что должны убеждать их к участию в наших благах, и тогда, когда они не желают. В этом и для учителей сильное внушение, чтобы они наставляли учеников своих должному, и тогда, когда сии не желают.